На этот раз впервые я решил начать разговор о православии с разговора о Боге. Потому что обычно начинали с рассказа о Библии или с рассказа по истории церкви, с символики, иконы даже бывало. Но вот сегодня я решил впервые более придерживаться классической схемы катехизиса, когда сначала идет некое изложение учения о Боге, а потом уже касаются евангельских тем. Но все же, какой будет некоторая методика нашего размышления? Вообще задача любого философа – определить для себя некий момент истины. Вот во всем многообразии человеческой жизни, в самых разных ситуациях, которые бывают в человеческой жизни, а где та, когда человек по-настоящему является самим собой? В какую минутку приоткрывается вот самое глубокое, самое истинное, самое человечное, что есть в человеке? И вот разница между различными философиями как раз прежде всего это состоит в том, что они по-разному определяют этот момент истины. Вы представьте, что вы даете детям, которые учатся в художественной школе, даете им задание, пойдите в свой родной город, выберите то место, которое вам больше всего понравится, которое вы считаете вот таким жизненным средоточием, своим смыслом нашего города, его истории, его жизни, с чем вы связываете его будущее и так далее. Вот найдите такое место и нарисуйте. И вот детишки расходятся по городу, каждый выбирает что-то свое, рисует, а затем приносит учителю. И вот если учитель хорошо знает свой город, он смотрит на эти рисуночки и может сказать: вот, слушай, Маш, ты, наверное, рисовала вот с этого перекрестка. Петя, а твой рисунок, наверное, вот с этой площади сделал. А вот ты смотрел вот с этого холма, наверное, да? И вот эти дети разошлись и рисуют, кто где встал. Кто-то нарисовал крепостную стену. Вот понятное дело, что для такого ребенка, точнее, философа, для него вся история – это история сражений, история военных походов, история империи. В общем, вся история – это история воли к власти. Это, скажем, Шопенгауэр будет у нас. Другой художник юный встал и нарисовал, предположим, городской рынок. Вот понятно, что для него вся история города, история человечества – это история торговли, история рыночных отношений. Но это Адам Смит, да, любимый писатель, как известный Евгений Онегин. Политэконом. Кто-то встал и нарисовал вид на фабрику. Для него, соответственно, вся история человечества – это история производительных сил, их развития, борьбы с производственными отношениями и прочее, и прочее. Это любимый всеми нами Карл Маркс. Еще один художник, он же мыслитель, нарисовал вид на бордель. И очень так со вкусом и сознанием дела описал все то, что там происходит. И затем издал об этом собрание сочинений под названием «Психоанализ Зигмунда Фрейда» или еще что-нибудь такое. Вот. Кто-то нарисовал, скажем, вид на ратушу городскую. Для него история человечества, история города – это администрирование, это сложные такие процессы управления. Для кого-то таким главным местом в городе оказался театр, а для кого-то храм. Вот понятно, что для православного человека действительно храм, монастырь будет таким местом, ну, с которым связаны самые такие глубокие и истинные проявления человеческой сути. И если вот пробовать, ну, на уровне, если хотите, не философского уже анализа, а просто констатации факта, попробовать спросить, ну а где же та минуточка, в которой православие видит проблеск вот потаенной сути человека? Вот мне кажется, такой минуточкой будет Пасха, пасхальная радость. Вот это то, что это та минута, которую православие считает вот самым главным призванием человека. Человек создан для этой радости. Вот эту радость, которую он испытывает в эту ночь, есть прообраз того, что Бог уготовил любящим его. И все то, что есть в православии тяжелого, трудного, есть путь к этой Пасхе, как вот тот великий пост, в котором мы идем сейчас. Есть подвиг покаяния, исповеди, воздержания и так далее. Все это условия, при которых возможно прикосновение к Пасхе. Так вот, а если не как констатацию это сказать, а попробовать обосновать это, ну, в таком случае я предлагаю вам последовать вот таким путем. Итак, представьте, попался нам в руки некий ключик. Вот ключ, мы подобрали где-то на улице интересный ключ с затейливой конфигурацией. И вот мы смотрим на этот ключик и думаем, каким же должен быть замок, к которому этот ключ подойдет, в какую скважину он может войти, и что это за замок такой. Ну вот для любого философа очень важно найти вот такой ключик, такую вот посылку именно найти. Он ее не доказывает, он ее не делает. Любая система философского размышления начинается с какой-то аксиомы, как любая научная деятельность. И в физике то же самое, и даже в арифметике, даже в геометрии. Здесь аксиомы, набор аксиом. И вот желательно, чтобы эти аксиомы было минимальное число, вот, чтобы они не разрастались бесконечно. И вот от этих аксиом пробовать строить уже все дальнейшее. Так вот, я предлагаю в качестве такой аксиомы взять один тезис. Свобода человека. Вот я не могу доказать, что человек свободен. Я думаю, что почти никто не может этого сделать. Вот, но все же обычно люди живут с таким убеждением, что все-таки мы свободны. И вот я считаю, что это убеждение, это не заблуждение, это справедливо. И я просто в ответ, вслед за очень серьезными людьми, работавшими над этой темой в европейской философской традиции, в русской философской традиции, спрашиваю, а какие следствия, скажем так, к принятию каких следствий обязывает нас принятие этой аксиомы? Если я свободен, то что из этого значит? Вот человек свободен. Какой должна быть Вселенная, чтобы допустить свободу человека? И вот здесь, в размышлении на эту тему, я хотел бы начать с обращения к такой значимой фигуре, как Эммануил Кант. Человек, которого мы можем даже до некоторой степени называть нашим соотечественником и великим русским философом. Благо, по крайней мере, в какое-то время он действительно был подданным Российской империи и писал верноподданные прошения императрице Екатерине о том, чтобы его утвердили в должности профессора Кёнигсбергского университета, Ленинградского, то бишь нынче. Так вот, о Канте сегодня знает большее число людей, чем его читали, это понятно. Это все благодаря мастеру Маргарите Булгакову. Это помните, что когда некий персонаж иностранного происхождения появляется на Патриарших прудах и беседует с цветом советской интеллигенции, то он упоминает, как о таком заурядном факте в своей биографии, пил я надысь кофе с Эммануилом Кантом. Да, и вот профессор сказал мне, Кант, и дальше поясняет, что Кант, который опроверг 5 традиционных доказательств бытия Бога, затем как бы насмешку придумал свое 6-е. Вот Иван Бездомный, естественно, на это реагирует. Взять бы этого Канта за доказательство до соловки годика натрия. Итак, за что же Кант удостоился такого приговора? Ссылки в соловки на 3 годика. Ход рассуждения Канта вполне логичен. То, как он размышляет, может быть резюмировано в форме достаточно простого силлогизма, обычного силлогизма. У этого силлогизма большая посылка, некий общий тезис, из которого все исходит. Ну, я поясню, что такое силлогизм вкратце. Некое логическое, формально правильное логическое размышление, которое, ну, скажем, в таком стандартном виде имеет такую форму. Положим, все люди смертны, это большая посылка, общая формула. Малая, Петр человек, вывод, следовательно, Петр смертный. Вот такого рода, скажем, размышления. У него бывают разные формы с отрицательными суждениями и так далее. Так вот, большая посылка у Канта такая. Все в мире происходит по какой-то причине. В мире не бывает беспричинных событий. Если некий феномен существует, если некое событие произошло, значит, была причина, по которой это произошло именно так, а не иначе. Вот в науке это называется принцип детерминизма, самый общий закон мироздания, в основу всякого научного мышления. Принцип детерминизма. Его пробовали расшатывать в Европе, скажем, в философии и физике 20 века. Можно вспомнить полемику Бора и Эйнштейна по этому поводу, но в конце концов просто пришли к тому, что принцип детерминизма может пониматься немножко более гибко, чем это было в механистической философии и в ньютоновской парадигме, но все равно принцип детерминизма наукой признается. А малая посылка такая. Человек свободен. Вот что это за посылка такая? Кант точно так же говорит. Я не могу доказать, что человек свободен. Но давайте попробуем это постулировать. Как мы это постулируем? Ну, в частности, через отрицание противоположной возможности. Ну, давайте предположим, что человек не свободен. Хорошо. Если так. Что тогда из этого последует? Тогда нам придется отменить этику. Придется отменить право. Потому что если мой сегодняшний поступок не свободен, а он всецело предопределен тем, что со мной было вчера и позавчера, в таком случае, если этот поступок был хороший, то ордену надо награждать не меня, а, скажем, моих родителей и учителей. Если поступок был плохой, пожалуйста, пусть они идут в тюрьму вместо меня. Если человек все свои действия совершает точно так же, как совершают природные энергии, природные феномены, но нет оснований для того, чтобы к человеку прилагать категорию долга. Это очень важная мысль Канта. В природе нет категории долга. В природе все может быть описано только так, как оно есть. И мы не можем сказать, что Волга должна впадать в Каспийское море, что это ее нравственный долг, почетная обязанность и так далее. Нет, не удастся. Можем сказать, что вот это происходит так-то и так-то, но мы не можем сказать, что вот следовало бы Волге поступить так-то, а вот это она сделала неправильно. Иначе мы уподобимся царю, если не ошибаюсь, Дарию Персидскому, который однажды высек проливы черноморские за то, что разметали его мост, который он навел шторма. Так вот, в мире природы долго быть не может. И если мы человека рассматриваем в качестве чисто природного феномена, и говорим, человек — это не более чем частица мира. В таком случае категории долга, права, совести, греха, заслуги мы должны устранить из нашей мысли. Это иллюзия. И вот здесь и открывается очень интересная особенность именно христианской философской традиции. Для античной философии, равно так для индийской философии, вообще для такого языческого и архаического типа мышления, человек есть микрокосмос. Ну, так же это и в современном оккультизме, так это в каббалистической традиции. Человек — микрокосмос. Мир большой — это макрокосмос, а мир малый, человек — это микрокосмос. В самом деле, все, что есть во Вселенной, есть в человеке. Отец Павел Флоренский вот эту философему резюмировал в такой блестящей фразе. Он говорит, человек — это сокращенный конспект мироздания. Да, вот. Есть в мире некие процессы, которые описываются химией. Эти процессы есть в нас. Есть некие процессы, которые описываются, скажем, с помощью языка квантовой механики, физики. Они есть и в нас, конечно, происходят. Хотя бы отчасти. Есть процессы, которые описываются на уровне биологии. Да, конечно. И мы принадлежим и к животному миру тоже. И к миру химических феноменов мы причастны. Мы причастны и к миру физических феноменов, и к миру животного. Мы причастны и к социуму, и так далее. Да, человек — это микрокосмос, это правда. Но уже начиная с 4 столетия от святителя Григория Ниского, Григория Богослова, идет бунт в христианской мысли против этой формулы. И рождается удивительная формула. Человек, если для античной философии человек — это был микрокосмос, помещенный в макрокосмос, то Григорий Ниский говорит ровно обратную вещь. Он говорит, человек — это макрокосмос, помещенный в микрокосмос. Человек — это большой мир, помещенный в мир маленький. Потому что правильно, все то, что есть во Вселенной, все то, что есть в природе, в космосе, в мироздании, все это есть в нас. Но в нас еще есть нечто, чего нет во всем остальном бытии. Образ Божий, дар свободы, дар мысли, осознанности. Вот этого во всем мире, который ниже нас и вокруг нас, этого там нет. И поэтому, как подчеркивали эти вот отцы 4 века, не надо называть человека микрокосмосом, потому что тем самым ты уравниваешь его с мышью. А человек, мышь тоже есть сочетание четырех стихий, мышь тоже есть микрокосмос, но человек не только мышь. Хотя некое мышиное начало в нем, конечно, присутствует. И начатки животной психологии, и физиологии, и так далее. Все это есть. Так вот, человеческое существование, человеческий поступок можно описать в двух системах отсчета, в двух системах координат. И вот Кант это делает в двух своих разных работах. Вот есть, скажем, вы знаете, у него критика чистого разума, есть критика практического разума. И вот если мы смотрим на человека извне, со стороны, то в таком случае человек перед нами проходит, как, ну, как комета пролетает по небу, так же и человек проходит мимо нашей жизни. Вот позавчера впервые в своей жизни я таки видел комету. Вот. И оказывается, что они летят неправильно, они, оказывается, летят по небу хвостом вперед. Вот. Потому что у меня все время, конечно, было ощущение, что хвост за ними сзади должен развиваться. Вот физики пробовали мне что-то такое объяснить, я раньше не верил. Вот пока не видел своими глазами, это было в Сибири, в Тобольске. Вот так что. Оказалось интересное зрелище. Так вот, если я наблюдаю с другим человеком, мне всегда кажется, что я могу понять, почему он так поступил. Могу найти причины, мотивы, предопределившие это его поведение. Ну, представьте себе, что некий журналист, ну, предположим, из Московского Комсомольца, получает задание пойти и написать очерк о своем ровеснике или ровеснице, ушедшей в православный монастырь. вот идет, тем более Великий пост, как бы тема актуальная, к Пасхе, надо что-нибудь такое экзотическое написать. Едет в монастырь женский, беседует там с послушницей, и затем появляется очерк, в котором вот как бы автор пробует анализировать, что же он там увидел, дает свою рефлексию над этим. Ведь, ну, вы понимаете, понятное дело, крушение Советского Союза, коммунистическая идеология, духовный вакуум, влияние улицы, недостаток витаминов, трудное детство, недостатки школьной системы. Поэтому куда же бедняжке было податься к ним в монастырь? Через две недели тот же самый журналист получает к 1 мая задание написать очерк из жизни труженицы Панели. Ну, понятно, почему к 1 мая, потому что 1 мая вообще-то Вальпургиева ночь. Это как бы всякая нечисть должна вот как бы здесь вот выйти наружу. Вот. И вот едет он опять же куда-нибудь к метрополю, знакомится с барышней, беседует с ней. Вот и поясняет, ну правильно, а что же еще можно было ожидать от нашей маленькой Веры, которая угораздила родиться в период крушения Советского Союза, коммунистической идеологии, возникновения духовного вакуума, влияния улицы, недостаток витаминов, недостатки школьной системы образования, куда и бедняжке было податься, кроме как не на панель. Действительно, наблюдая со стороны, всегда очень легко внести человека в свою категорию, в свою сетку категорий, в свое представление. И все будет понятно, почему он так вот сделал тогда. И даже свою жизнь мы очень часто склонны стилизовать так, что мы свободы в себе самом не замечаем. И находим в этом великую радость, потому что тем самым мы как бы с себя снимаем ответственность. А что я могу? А нас всех так воспитали. Я тут не виноват. Но все же, если присмотреться к себе самому повнимательнее, то всегда будет заметно, ну не всегда, конечно, а хотя бы иногда можно заметить, что в минуту выбора, перед поступком, есть такая секундочка, когда течение времени останавливается. Когда останавливается железная сцепка событий, и когда я все-таки могу сказать «да» или «нет». Да, конечно, мы включены в систему причинных отношений. Да, конечно, человек в основном подчинен закону причинно-следственных отношений. Но и для научного мышления, особенно для, не всегда важна статистика. Иногда бывает важно заметить уникальный феномен. Ну и что, что белые вороны не водятся на наших улицах? Но если хотя бы однажды белая ворона была замечена, значит, уже можно сказать, что белые вороны существуют в природе, или белые слоны, или свободные люди. Да, может быть, мы очень редко пользуемся нашей свободой. Может быть, даже в жизни каждого из нас мы заметим всего лишь навсего 3-4 случая. А может быть, этот случай будет один на столетие вообще в жизни всего человечества. Но если хотя бы один человек за всю историю человеческого рода однажды поступил свободно, все-таки свобода доступна для человека. А то, что мы ее задвинули в дальний угол, это уже другая проблема. Так что происходит в нашей свободе, вот в этом акте выбора? В моем прошлом есть очень много воздействия на меня. Есть факторы, которые склоняют меня к тому, чтобы я пошел налево. Есть факторы, которые склоняют меня к тому, чтобы я пошел направо. И если я сделаю свой выбор, то, что я пошел направо, будет очень обоснованно. Это будет не беспричинно. Это будет иметь свои основания в моем прошлом, правда. Но если я пойду налево, тоже это будет не беспричинно. Тоже это будет обосновано, потом задним числом анализирую, наблюдаю. И тоже обнаружится, что были причины, которые подтолкнули меня к тому, что я пошел налево. Но оказывается, вот все эти давления, вот эти многообразные давления моего прошлого, моей среды, все эти давления на меня, все они все-таки на какую-то секундочку замирают, минуту выбора. Я как стрелочник могу привести. Этот литерный поезд пойдет по этому пути или по этому пути? Куда он помчится? Да, он идет не из этой моей секунды, он раньше набрал ход. Он идет по рельсам, которые уже давно проложены. Но все же от моего движения воли, от моей руки, зависит, туда он пойдет или вот туда. Так вот, в философии Канта это можно описать с привлечением таких его терминов, как «вещь в себе» и «вещь для нас». Вот вещь для нас – это то, что доступно наблюдателю, внешнему наблюдателю. Вот я извне смотрю на мир, на другого человека, и я на его поступки, и я все это воспринимаю как нечто, связанное причинно-следственными цепями, нечто обоснованное, логически развивающееся. Но есть вещь в себе, которая недоступна вот такому чужому взгляду. По учению Канта есть только три вещи в себе, которые не подлежат вот, выражению вот в этой системе категорий, в рамках детерминистского мировоззрения. Этих три реалии таковы. Это моя личность, мое я. мир как целое, потому что я могу познавать отдельные части Вселенной, но я никогда не могу окинуть своим взглядом все мироздание в его целостности. И Бог, который тоже вот ускользает от того, чтобы я вот кусочек из него отчекнул и о нем бы сказал, я это теперь точно знаю. Вот три вещи в себе. И вот Кант говорит, итак, смотрите, вот есть мир вещей для нас, мир природных феноменов, он подчинен очень тесному отношению. Но если мы начинаем смотреть на мир глазами этики, практического разума, мы должны предположить, что человек способен исполнять не веления прошлого, а веления долга, и значит человек свободен. Значит, настоящее и будущее человека определяется не просто его прошлым, а определяется его выбором, его свободой. Итак, нравственно необходимо признавать нравственную свободу человека. Если мы этого не сделаем, то в таком случае мы должны будем отказаться от всех нравственных категорий, отказаться от оценок и своих поступков, и поступков ближних. Но в самом деле мы же не наказываем Луну за то, что она устроила нам солнечное затмение. Не объявляем ей выговор с занесением в личный гороскоп. Вот точно так же и нельзя наказывать человека, чье нравственное совестное чувство вдруг ушло в затменную зону, в минуту, когда оно должно было проявиться. Значит, оказывается, совесть человека не то же самое, что и Луна. Это явление совершенно другого порядка. Итак, вторая малая посылка этого силлогизма Канта. Человек свободен. И вывод. Вывод оказывается таким. Если в мире феноменов все подлежит принципу детерминизма, а человек свободен, это значит, что он не подчиняется принципу детерминизма. Это означает, что мир феноменов не исчерпывает всего многообразия бытия. Так Кант приходит к фундаментальнейшей философской идее. И должен заметить, что к этой идее, так или иначе, с разных сторон, но подходили все серьезные философы мира, начиная, там, скажем, от Платона или там, индийских философов, и вплоть до современности и русской религиозной философии. Идея иерархии бытия. Иерархия бытия. Оказывается, тот мир, который знаком нам ближе всего, ну, как обычно кажется, он ближе всего нам знаком, мир физический, мир, где господствует принцип детерминизма. Мир, который изъяснен в категориях рассудка. Вот это только поверхностная пленочка океана бытия. А под нею таится некое истинное бытие. В истории философии оно называлось очень по-разному. У Платона это был, скажем, мир идей, мир эйдосов. Это могло быть единая плотина. Это могло быть брахму, индийских мыслителей брахман и так далее. Но все же, вот, во всей мировой философии появлялась эта иерархия бытия. Но заметьте, как своеобразно она появляется у Канта. Оказывается, сущностным признаком этого бытия является свобода. Человек участвует в мире явлений, но не принадлежит ему. Так, теперь спросим иначе. Есть ли в Российской Федерации люди, у которых есть законные основания не подчиняться основным законам нашего государства? И люди есть. Они называются дипломаты. Дипломат проживает в стране, до некоторой степени участвует в жизни этой страны, но всецело не подчиняется ее законам. Единственное, что он здесь обязан соблюдать правила дорожного движения. Вот это вот на него распространяется. А Конституции нет. Так вот, оказывается, человек не подчиняется Конституции Вселенной. Человек не подчиняется основному закону мироздания, закону детерминизма. И это означает, что мир, подчиненный закону детерминизма, не есть весь мир, а именно человеческая свобода есть окошко в этот иной порядок бытия, в иной горизонт. И что же там получаем? Что человеческая свобода есть символ, есть вот реальный знак присутствия иного бытия, которое, во-первых, свободно, во-вторых, это бытие оказывается нравственно окрашено. Потому что человек приходит к выводу, к ощущению этого бытия через нравственный опыт, через категорию долга, через ощущение совести. Значит, это некий нравственный мир. И вот спрашивается, как же мы тогда назовем такое бытие, которое свободно, нематериально, духовно и нравственно? В философии искони такое бытие называлось словом «Бог». И поэтому Кант делает свой вывод. Итак, нравственно необходимо признавать бытие Бога. Вот это вот и есть знаменитое кантовское доказательство бытия Бога. Вот, напоминаю, вкратце оно резюмируется. Все в мире имеет свои причины, человек не подчиняется закону, то есть все в мире строится по закону дарвинизма, человек не подчиняется закону дарвинизма, следовательно, человек не является частью этого мира, следовательно, человек принадлежит к какому-то иному миру, в котором нет дарвинизма, следовательно, вот есть этот мир духовной свободы, следовательно, есть Бог. Кант, однако, подчеркивает, что это в строгом смысле нельзя считать доказательством. Ну, вообще, надо различать две совершенно разные такие логические, философские, если хотите, педагогические процедуры. Одно дело доказать, другое дело объяснить. Если я хочу что-то вам доказать, это означает, что я размышляю так, что вы вынуждены будете просто силой логики, силой аргументов, которые я буду приводить, вы вынуждены будете с этим согласиться даже против своего желания. Но объяснение предполагает нечто совершенно другое. Объяснение предполагает приглашение собеседника в мой внутренний мир. Когда я вам нечто доказываю, я вторгаюсь в ваш мир со своими знаниями, со своими аргументами. Я свое знание навязываю вам. Когда я объясняю, происходит нечто обратное. Я вас приглашаю к себе в гости и пробую пояснить, ну почему именно. Вот, знаете, у нас была такая проблема, я поясняю, почему именно вот этот шкаф стоит у меня именно в этом углу этой комнаты. А почему не в соседней? Так вот, я приглашаю мир православия, мир христианской мысли и говорю, вот знаете, вот, мы христиане, мы вот этот наш догмат, скажем, это наша традиция. Мы в ней видим такой-то смысл. Вот для нас это дорого. Мы видим смысл Великого Поста в том-то, том-то и том-то. Я могу вам пояснить, почему, там, вот, скажем, почему есть масленица перед Великим Постом, почему есть страстная седмица после Великого Поста. Я могу пояснить некую смысловую связь. Но тем самым просто вам поясняю, что вот мы не настолько абсурдисты, как иногда о нас пишут. То, что есть в церкви, для нас осмысленно, человеческим теплым смыслом, согретым. Ну, а если человек не хочет этот смысл делать своим, то, конечно, это его такая возможность для него есть. Так вот, что поясняет Кант? Он говорит, что это не доказательство, то, что я вам сказал. Я просто пробую вам пояснить, что между словами «свобода» и «Бог» есть логическая связь. Только эти. Вот представьте себе, что является вам некий математик, геометр, который поясняет вам, что вот у круга есть такие-то и такие-то свойства. И рассказывает вам ряд теорем, связанных там с кругом, как геометрическая фигура. А в зале сидит человек, который говорит, простите, профессор, но я круга нигде не встречал. Ваш круг – это ваша математическая иллюзия. По-настоящему круглые предметы физики неизвестны. И он будет прав. Да, круг в некотором смысле – это геометрическая модель, математическая модель. Но даже если в мире нет ни одного предмета идеально круглого, это не означает, что геометрия не права. Потому что геометрия изучает логическую связь между кругом, скажем там, между его там периметром окружности и длиной радиуса и так далее. И даже если в мире нет ни одного предмета, соответствующего в точности этой формуле, это не означает, что геометр не прав. Так вот, так же и здесь Кант поясняет, что, да, может быть, Бога нет. Вы можете так считать. Вы можете считать, что свободы нет. Но Кант поясняет, я что хочу вам пояснить, что если вы все-таки вдруг дерзнетесь считать, что человек свободен, вот тогда вы логически будете понуждены признать, что и Бог-то тогда тоже есть. Пожалуйста, вы можете считать, я не знаю никого Бога, знать не хочу, и поэтому я буду считать, что я не свободен. Есть такие люди, которые искренне верят в то, что они не свободны. И начинается умствование насчет того, что свобода есть осознанная необходимость, не более того, и так далее. Есть такие люди. Пожалуйста. Но здесь есть призыв именно к логической мысли. Вот у Канта он выглядит так. Этот моральный аргумент вовсе не имеет в виду дать объективно значимое доказательство бытия Бога или доказать сомневающемуся, что Бог есть. Он только доказывает, что если сомневающийся хочет в моральном отношении последовательно мыслить, то он должен признание этого положения принять в число максимум своего практического разума. Обратите внимание, здесь есть очень важное словечко. В моральном отношении.